признаки в пути, признаки это когда есть у человека желание, когда он выстраивает кли. И Творец завершит за меня, это когда в это желание на самом деле войдет свойство отдачи. Тем самым мы наполняем кли. Мы изучаем, что авая — это кли, которое дано нам. Я авая не менял. Это то, что мы получили. Ют, эй, вав, эй. Четыре стадии прямого света, и все. Расширить их. Мы можем расширить благодаря знанию самого корня. Мы получили только ют, эй, вав, эй. Ют, эй, вав, эй наполняется от корня, от кончика буквы «Ют». Как наполняются? Лишь в той мере, в которой мы раскрываем ему место для наполнения. Хисарон. В чем измеряется наполнение? Наполнение измеряется свойством отдачи, наполняющим эти ют, эй, ваф, эй, наполнение, ют, эй, ваф, эй, и так далее. Что это за наполнение, которое наполняет кли, авая? Основу, скажем так, души. Наполняют буквами. Но буквы — это тоже килим. Правильно. Так как же мы говорим о наполнении, что это килим внутри килим? Что я наполняю ведро чашками, и это будет называться наполнением? Я хочу получить в наполнение свет. Именно это и называется светом. Когда отдача, приобретаемая кли, наполняет его. И оно не нуждается больше ни в чем. Итак, желание, для желания отдавать, это та подготовка, которая должна быть со стороны человека. А само желание отдавать, которая придет и наполнит кли, которая хочет отдавать, хочет наполнять, хочет любить, это его и будет его наполнением. И нет ничего больше. Это все. Благодаря тому, что оно наполняется свойством отдачи, он изучает Творца, высшую силу, становится как он. Это наполняет его. То есть наполнением в кли называется экран и отраженный свет. И к этому необходимо стремиться, к этому необходимо готовиться. Вся работа только в этом. Вся работа в этом. И здесь возникает проблема, чтобы мы не поменяли это наполнение, наполниться свойством отдачи, желанием отдачи, желанием любить, чтобы это наполняло нас. И чтобы мы не путались с другими наполнениями, поскольку они совершенно не могут наполнить желание, кроме как дать ему всего лишь какую-то жизненную силу. жизненную материальную силу, то, что называется тонкое свечение, и побуждение к духовной жизни. Что-то небольшое, чтобы сдвинуло с места желание получать, чтобы оно искало настоящее наполнение. Поэтому вся наша работа заключается в поисках правильного наполнения, хисарона. И благодаря этому мы познаем Творца. Не достает слов. Это то, что мы можем прибавить к его работе. Творец создал желание получать, а мы придаем этому желанию получать форму. Новую правильную форму с нашей стороны. Мы берем этот первородный материал и создаем из него то, что мы думаем хорошо, что хорошо и правильно. И таким образом мы завершаем творение. Да.
Почему устремление к общему желанию позволяет продвижение вопреки устремлению к желанию хисароне, который отдельного человека, который не позволяет продвигаться?
Стремление — это выше желания. Желание приходит свыше. Оно раскрывается. Желаю я. Хорошо. Если я хочу, скажем, есть суп. Ну, хочу я. И я задействую свое желание и наполняю себя. Здесь вообще нет меня. Раскрылось желание. В соответствии с этим желанием оно реализовало себя. Стремлением называется, когда я отношусь не изнутри желания, имеющегося ко мне, к наполнению, но дополнительное желание, сверхнаполнение, я хочу показать хозяину, поскольку он мне дал также и потребность в этом супе, я хочу ему показать, насколько я желаю этот суп, так как он дает его мне. Это называется стремлением. Я выясняю, что желание я получил от него, и наполнение приходит от него. Это все только для того, чтобы находиться в связи между нами. Хорошо? Но для чего? Я не хочу напрямую получать это. Я хочу получать это только для того, чтобы правильно относиться к хозяину. И несмотря на то, что я произвожу сокращение на то, что он дает мне, это называется самое плохое из плохого, поскольку это тоже называется ухождением от хозяина. Но я хочу наполнить и тоже воспользоваться наполнением, но наполнением я пользуюсь, поскольку это приходит от него. Когда я раскрываю потребность в супе, и суп, который приходит от него, но после того, как я решаю, что я получаю это для того, чтобы правильно относиться к нему, это называется раскрыть кончик буквы «Юд». То, что называется начало всего «Авая», «Кетер».
Теперь, почему этот суп вдруг мне кажется вкусным, если я стремлюсь к общему хисарону? Прежде он меня отталкивал.
Отталкивал? Нет. Отталкивать он не мог. ты наслаждаешься от жизни, наслаждаешься от всего. Здесь не говорится о том, ты не устроен так, чтобы отталкивать это. Не говорится о страданиях, а говорится о наслаждениях. И это неправильно, да.
Почему можно продвинуться к отдаче только через общий хисарон, совместный?
Поскольку это хисарон, нет другого хисарона. Любой другой хисарон — это малая часть кли, которая не может быть кли. Это не является емкостью. Кли может быть, когда, по крайней мере, говорят каббалисты, состоит из 10 человек, по крайней мере. Так они говорят в соответствии корню и ветви. И как ты можешь быть местом, если мы говорим о кли, отдаче, где отдача от одного? Я люблю себя, я даю себе. Это ты называешь отдачей. Кли называется желание отдавать. Потребность, хисарон, в отдаче. Наполнением называется возможность отдавать. Запиши это, чтобы было перед тобой. Потому что об этом-то ты забыл. И если мое желание, когда я ищу, чтобы оно было у меня, это желание отдавать, как я могу выразить его? Сформировать его, реализовать, изваять, как я могу ощутить его, если я не соединен с несколькими людьми и не ищу вместе с ними эту форму желания отдавать. Это своего рода необходимая модель, чтобы я увидел, я желаю этого, не желаю, почему, ради чего, я ненавижу их, не желаю их. И над этим, могу ли я сформировать это желание, отдавать или нет. Насколько я должен подняться над собой, я должен согласиться с тем, что я делаю сам над собой операцию, когда у меня отрезается что-то внутри. Даже как будто железные грабли проходятся по моему эгоизму. Я не люблю это и начинаю любить это. Я начинаю это любить, поскольку возникает во мне важность отдачи, важность духовной цели, более высокая, чем мое отношение к этой плоти, к моему ненавистнику, когда я познаю в нем врага, который хочет меня похоронить до конца жизни. Это те ощущения, которые ты должен пройти. И как может быть, что ты это сделаешь без связи с другими, один? И когда начинается связь, там возникают проблемы, ненависть, зависть, страсть и всевозможные желания, которые возникают в группах. Ты видишь, и они забывают о том, что это им посылается, чтобы преодолеть, чтобы выяснить желание отдавать. Кто это такой по сравнению с желанием отдавать? Под какими желаниями я похоронен? Начинают кричать друг на друга, оговаривать друг друга. Такие состояния. Я знаю сам по себе. Но хватит уже. До каких пор они не могут выйти из этого? Потому что не слышат. Это называется, именно здесь это называется вера в Рава и уважение Рава. Для чего? Чтобы быстро выйти из этих внутренних конфликтов. А большего не надо. А этого нет. И поскольку этого нет, не слышат моего голоса, не могут остановить себя. И тогда это берет время. Ты видишь, годы они находятся в таких состояниях, да.
из Холона, из Лас-Вегаса, один и тот же вопрос. Как это игольное ушко открывается в работе?
Это и называется отверстие, как угольное ушко, когда мы пытаемся между собой найти поверх эгоизма желание, стремление к взаимной отдаче. Именно это вопреки ненависти, вопреки отторжению, вопреки нехорошему отношению между всеми. Это отношение должно оставаться. Мы должны полюбить его, поскольку это раскрытие фараона. Оно должно быть. И над этим мы должны как раз эти две плоскости должны находиться параллельно, одна над другой. И так мы должны существовать. И чем дальше мы будем продвигаться вперед, то прежде всего находится над нами, хочет восседать на нами желание получать, а мы должны хотеть подняться над ним в взаимном желании отдавать, любить, объединиться. И снова, и снова. И никогда мы не разлучаемся, не разъединяемся. Никогда. Это то, что называется до конца исправления, остается война Творца с Амалеком.
Из Фулона продолжает вопрос. Что это молитва бедного? Что это такое?
Молитва бедного? Мы говорили об этом. Молитва бедного. Когда он понимает, что ничего, скажем так, на теперешний момент ничто не может помочь ему, но только Творец, нет у него никаких заслуг, никаких заповедей, никакой поддержки, нет ничего, но остается обнаженным, когда нет ничего, и знает, что не может быть поддержки также со стороны желания получать. Это называется «я», то есть бедный. То есть не богатый, а бедный. То есть может через группу от Творца может прийти помощь, и помощь, о которой он просит, тоже будет в том, что называется бедным. Бедный не просит большего, чем поддержать душу его. Ничего большего. Только вот так оживить душу его. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.
Мы с вами изучаем книгу Зор, глава Барешит, статья «Создадим человека», 177 пункт.
Мы хотим подготовиться к конгрессу в пустыне Арава, если он будет. Мы не можем определять конгрессы только по дате, а по степени готовности. И мы должны каждый день, если мы уже в этот месяц вошли, давать себе четкий отчет. На самом деле мы готовы выйти в атаку. И это как, скажем, если есть портной, и он принимает заказы, шьет, тут какие-то брюки, тут рубашка, тут шапка людям. И вот так живет. Ему достаточно. И вдруг, скажем, ему стоит рекламировать себя или не стоит. Где наш отдел рекламы? Пусть скажет. Если он хороший портной, и ему есть что показать, ему стоит рекламировать себя. если он не приготовил правильных лозунгов, не уверен, не знает точно, стоит ему тихонько помолчать и оставить как есть. Если он будет себя рекламировать и станет широко известно, что работать он не умеет, то даже того куска хлеба, что он раньше зарабатывал, у него не будет. Поэтому надо подумать, прежде чем хотеть выскочить, вырасти. У нас в руках есть то, с чем мы хотим вырасти или нет? Имеется ли у нас хисарон, потребность? Есть ли подготовка? Есть ли у нас с чем выйти? Ну, надеемся, что Зоар нам поможет.
177 пункт. «Создадим человека по образу и подобию нашему». Товарищи объяснили, что здесь говорится об ангелах-служителях, которые обратились с этими словами к Творцу. Спросил их Раби Шимон, если эти ангелы знают, что произойдет в настоящем и будущем, и знали о предстоящем грехе человека, почему же они хотели создать человека, ведь сказали «создадим человека». Мало того, ангелы Аза и Азаэль выступали против сотворения человека. Ведь когда Шхина сказала Творцу «создадим человека», они возразили. «Кто такой человек, чтобы ты признавал его? Зачем тебе создавать человека, когда известно тебе, что согрешит он перед тобой с женой своей, названной тьмой?» Потому что свет — это Захар, мужская часть, а тьма — это Нуква, женская часть, происходящая от левой линии, называемой тьмой творения. После состояния Гадлут-Зон, которого они достигли в первые 6 дней начала творения, и поднявшись и облачив высшие обовыим, Зон произвели Адама Ришона, дословно первого человека, и он создавался в следующей последовательности. Сначала в состоянии Катнут, а затем в состоянии Гадлут, таким же путем, как было осуществлено все начало творения. Вследствие речений «да появится свет», «да появится небосвод», «да появится светило», произошли сокращения, принесшие Катнут. А с речениями «и появился свет», «и создал всесильный Элоким небосвод», «и создал всесильный Элоким два светила», они вышли в состояние Гадлут, вернув буквы «эль». И таким же образом здесь, вследствие речения «создадим человека», произошло сокращение, когда Нуква опустила свои буквы «эль» в «бия». И уменьшилась Нуква вследствие этого до состояния Ваг без рож, а вместе с ней и все до одного ангелы, являющиеся воинствами ее. А с речением «и создал всесильный Элоким человека» вышло состояние Гадлут. Сказали товарищи, что призвал он к себе группы высших ангелов по их рангам, усадив их перед собой, и сказал им: «Я хочу создать человека». Это означает, что Зон уменьшились до состояния Ваг, и вместе с ними все высшие ангелы, в тот момент, когда он хотел создать человека. И они намекнули на это словами, усадив их перед собой. Потому что находиться в состоянии сидя означает уменьшение величины ступени, поскольку ступень достигает совершенства только лишь, когда находится в состоянии стоя. Но в состоянии сидя ступень сокращается. То есть все ангелы уменьшились до состояния Ваг без рож. Поэтому встревожились все ангелы, пытаясь выяснить, в чем достоинство этого человека, ради создания которого он уменьшил нас. Ответил он им: «Человек, который создан по образу нашему, постигнет мудрость, превышающую вашу мудрость». Это означает, что после того, как Зон вернут буквы «Эли» на свою ступень, поднимутся вместе с ними также и миры Бия в Ацилут. И человек постигнет Наран мира Ацилут, которое несравнимо выше свойства ангелов. И тогда все ангелы, благодаря ему, поднимутся в Ацилут, как на самом деле и произошло в шестой день перед прегрешением. Как только услышали это ангелы, сразу же согласились на создание его.
Есть вопросы сейчас? Да? То есть мы должны пытаться на каждое слово, которое мы слышим, читаем, видим глазами, неважно, на каждое слово пытаться понять, что это в нас что-то меняется, в нас что-то открывается, в нас что-то приближается к отдаче, вперед, к объединению, к единству. Да? Гилад?
Если портной видит, что он не способен, то есть он раз за разом не может выполнить те задачи, которые ставит перед ним следующая ступень.
Нет, нет, я говорю об анализе. Он должен проанализировать свою деятельность. Ему стоит подниматься с того состояния, на котором он находится, или нет. Сейчас он зарабатывает, его семье достаточно. Он вдруг хочет открыть нечто крупное. У тебя для этого имеются возможности, средства, свойства, подготовка? У тебя есть идея какая-то, с которой ты сейчас хочешь открыть большой магазин со множеством специалистов там внутри, чтобы делали новые моды и прочее, и прочее? У тебя все это имеется или нет? Если нет, чего ты выскакиваешь? Ты должен проверить. Ты можешь себя разрекламировать как нечто очень хорошее или как нечто плохое. Вот это проверь. Пока у тебя вот это есть, это то, что есть. А иначе и этого не будет. Об этом я говорю. Идем образом надежным. Готовы ли мы на самом деле, на самом ли деле мы хотим? Способны — это означает способны прийти к вопросу. Вопрос к вопросу. Да?
Откуда уверенность, что это на самом деле правильное желание?
Уверенность в Творце. Я не знаю, откуда уверенность. Вы уже слышите, видите, читаете все. Что, есть что-то скрытое от вас? Из того, что вам нужно? Нет, все имеется. Если человек не видит из книг, и не чувствует из своей работы с товарищами, он также не услышит и от учителя. В общем, это одно и то же. По его килим, по его свойствам, он еще не готов, может быть, уловить. Взаимность, я думаю, не достает ее. Каждый достаточно наполнен и переполнен.
Мы говорили в конце недели, что человек должен поменять определение, что каждая ступень — это смена определения, что такое клей и свет, чтобы вместо того, чтобы стремиться к наполнению, мы стремились к хессарону, потребности. Как с помощью нашей учебы и работы мы можем удерживаться в этом и представлять себе эту цель? Что значит стремиться к хессарону? Что значит получить наполнение от хессарона, от потребности?
Я смотрю на какого-нибудь парня. Он идет по улице. У него сияющее лицо, скажем, лет 16-18, просто что это? Он любит, влюблен в девушку. В наши дни вот так парни, девушки. Скажи, что ему с того, что он любит?
Хорошее ощущение.
Почему это наполняет его? Почему это ощущение наполняет?
Такова его природа.
Понятно, что это чисто животная природа, материальная. Но почему это наполняет? Что он получает? Он не получает, он готов дать. Он хочет объединиться, он хочет любить. Это животное чувство. Я не говорю сейчас о любви между людьми не сексуальной, более высокой, чуть более высокой, скажем, тоже все это строится на получении, но все же. То есть ты этим хочешь сделать человеку хорошо, доставить ему удовольствие, у тебя к нему хорошее отношение. Ты хочешь, чтобы ему было хорошо. Ты тянешься к тому, чтобы объединиться с ним. Дали нам такое ощущение, кроме гормональных, то все то, что есть у животных и зверей, нам дали ощущение, чтобы мы из этого чему-то научились. Ничто не сотворено зря. Есть в биологическом нашем теле, в этом белковом теле, есть некое впечатление от тяги к ближнему такой, которое называется любовь. Сексуальная тяга, или даже не сексуальная, а просто любовь одного к другому, может быть, в объединениях разных. Скажи, пожалуйста, почему это меня наполняет? Ну, я вижу, люди, вот я гуляю утром, люди там гуляют с собаками, и между ними взаимосвязь, взаимопонимание, они чувствуют друг друга, они любят друг друга. Я боюсь подойти к человеку, рядом с ним собака, собака заботится о человеке, она и не любит, когда кто-то приближается к ее хозяину. У него даже зависть есть. Я подхожу, говорю с хозяином, собака не одобряет, так и смотрит очень неодобрительно. Это мое, так хочет сказать хозяину. Ты понимаешь? Ощущения, они наполняют нас. Любовь, она наполняется от того, что я нахожусь в отдаче. Она не наполняется тем, что я нахожусь в получении, тем, что я получаю от той, которую я люблю, то, что я получаю что-то. Это только для того, чтобы, может быть, пробудить меня в ответ. Но на самом деле, в сущности, если во мне существует любовь, я наслаждаюсь от того, что я даю тому, кого я люблю, а не от того, что я получаю от него. Наоборот. Обдумайте, попробуйте, увидите. Это законы, законы природы, здесь ничего не поделаешь. Ну?
И когда мы говорим о хиссароне, мы говорим о хиссароне находиться в отдаче?
Когда мы говорим о хиссароне, о потребности быть, находиться, да, находиться в отдаче. Невозможно. Это правильные слова. Невозможно здесь. Не нахожу других.
Ну, мы понимаем, что это непросто. Если бы сейчас раскрылось, что высшая сила добрая, творящая добро для плохих и для хороших, и нет... не делать никакой разницы между хорошим и плохим, праведником и грешником, и так далее, как бы мы к этому относились, как бы мы могли продвигаться, как мы можем оправдать его, оправдать наше состояние, почему ему плохо, а мне хорошо, или наоборот, мне плохо, ему плохо, а мне хорошо. То есть это было бы совершенно, совершенно бы парализовало нас и запутало. А так мы приходим только лишь после первого исправления, после Хафец Хесед, мы приходим к раскрытию управления доброго и творящего добро. Для плохих хороших это уже не влияет на нас, это нам уже не важно, а наоборот, это управление, которое сейчас раскрывается, доброе творящее добро для плохих и хороших, не ослабляет нас. Наоборот, это дает нам еще больше возможностей работать, как будто бы управление не такое. То есть, наоборот, я получаю еще больше возбуждения к тому, чтобы так работать. Если я не буду сейчас так работать, то управление как бы отменяет усилия. И что я это делаю из расчета, а не из желания отдавать, не из чистого желания отдавать. Да.
То есть, если мы, только если мы будем работать на том, чтобы больше хиссарон был более желанным, то тогда, можно сказать, не важно, что раскроется.
Если ты готов к этому. Поэтому пока что ты не проходишь первый этап Хафец Хесед, вот этот трепет, страх, ты не приходишь к любви. Любовь только сейчас начинается. Почему? Потому что любовь должна быть безусловной, безупречной, независимо ни от чего. Тебе говорят, делай так, так. То есть ты над всем должен оставаться в любви.
То есть хиссарон должен быть в наших руках, в группе. Она должна делать этот хиссарон.
Мы создаем хиссарон, потому что от Творца нет никакого хиссарона, кроме одной точки, которая противоположна свету. Одна противоположная точка отдачи — это то, что он сотворил, и нет ничего другого.
Мне все-таки не удается оторваться от примера, который был приведен в начале урока. Как мы можем продвинуться к следующему этапу, к пустыне, и быть при этом уверенными, что мы тем самым не потеряем предыдущий хиссарон?
Мне не важно, то, что я потеряю или не потеряю. Я не проверяю в своих арсеналах, что там есть или чего там нет. Это нельзя делать. Это жена Лота.
Именно поэтому я не понял примера.
Какой пример?
Вы сказали, что портной не будет ничего рекламировать. Если он хороший портной, он не выйдет на следующий уровень, он не будет продвигаться. Поэтому я не понял этого примера с портным.
Секундочку, я должен облачиться в твои ощущения. Да, и что? Но если я нахожусь в Хафец Хесед, это уже нечто совершенно что-то другое. Я не боюсь потерять что-то, если я Хафец Хесед. Ты сейчас приводишь пример из чего-то другого. Я обрел ступень Хафец Хесед. Мне не важно то, что у меня было прежде, там я мог немножко зарабатывать или нет. Я совершенно свободен. Я нахожусь в состоянии... Что называется Хафец Хесед? Я достиг состояния, когда мир является абсолютным добром. Я по своим килим достиг такого состояния, когда мир является полным добром и нет границ. А сейчас мне начинают давать трудности. Ты думаешь, что у тебя нет границ? Давай проверим тебя. Во мне начинают пробуждать разные недостатки, разные проблемы, разные осложнения. В самых принципиальных вопросах я даже не могу сказать, что может быть, не дай Бог, кто-то очень близкий тебе болен, и единственное лекарство для него находится в каком-то там месте, не знаю, там, что там есть всякие запреты, могут быть страшные расчеты. Тебе ставят такие границы, над которыми ты должен подняться и доказать свою любовь. То есть тот Хафец Хесед, сейчас которого ты развиваешь над получающими килим, это и будет называться любовью. ты продолжаешь. То есть ты здесь не делаешь расчет на то, что потеряю чего-то из того, что есть или нет. Ты продолжаешь вести расчет только в ближнем, а не в себе, как тот портной, когда раскроется, что если он сейчас себя разрекламирует и не сумеет сшить хорошее платье. У него есть заработок, он находится уже в чем-то. А здесь мы говорим, что мой заработок в том, что я ни в чем не нуждаюсь. Поэтому какие бы трудности ни раскрывались, это только к лучшему. Напротив.
Но этот хафец хесед, из-за того, что он не заботится о себе, но все-таки заботится о ближнем, он увеличивает хисарон ближнего или нет?
Это похоже на никудим, на мир никудим. Ну и что? А если я забочусь о другим, ну, продолжай.
Тогда мы все время хотим, чтобы этот хисарон рос.
Ты уже говоришь получение ради отдачи, о ступени любви ты говоришь.
Еще нет.
Что значит еще нет? Если я забочусь о другом, чтобы наполнить его. Наполнить его — это... наполнить его килим, значит, я делаю действия по любви. Как вы можете представить самое-самое высокое состояние, когда Творец раскрывает вам, что Он любит всех твоих врагов, ненавидит всех тех, кого ты любишь, включая тебя, что совершенно противоположное. Он не добрый, творящий добро, а нет ничего худшего, чем он. Раскрывается фараон, Билам, Балак, Гитлер и все в одном образе. И ты не знаешь, как с этим справиться, потому что это исходит от него, не напрямую, но от него. То есть, чем дальше продвигаются в любви, раскрывают такие трудности, такие проблемы, с которыми надо справляться. Это называется ангел смерти станет ангелом добра в твоих глазах.
Относительно этого состояния, которое называется «добрый, творящий добро», я не понимаю. Я вижу, люди страдают. Я вижу, что я страдал раньше.
Ну и что? То есть, увидишь ли ты в конечном исправлении?
Да.
Ты увидишь все страдания во всем мироздании, как что-то ужасное. Грамм наслаждения не увидишь. Все колоссальные страдания, огромные. У тебя нет никакого праздника, никакого дня. Тысячи световых лет. Одни страдания, такие проблемы. Там, где у тебя есть какая-то возможность, чтобы проявили страдания, там не находятся. То есть желание получать совершенно пустое. Это страдания, которых ты не можешь себе представить. Ты знаешь, на 100%, не то что тут немножко и там немножко, какие-то изредка, 100% страдания, и только они. Состояние, это называется свечение шхины. Но...
Так что такое доброе, творящее добро?
Тогда ты раскрываешь доброго и творящего добро. Над этим. А иначе как ты раскроешь? Что ты не понимаешь? Если ты раскроешь его от того, что он добр, творящий добро, так ты раскроешь его в получающих келим. Если ты раскроешь его во всю эту глубину этой черной бездны, которая разверзается перед тобой, ты раскроешь его в выдающих келим.
Так почему говорится «для хороших и для плохих»?
Еще хуже. Ты увидишь, что он добр только к тому, как он такой же плохой, как он, и к тому, как он обратительному. Так это в твоих глазах будет выглядеть.
Задам сначала. Так что такое вообще хорошие и плохие?
То, что ты определяешь.
что такое хороший, что такое плохой, и относительно кого это действует, и кто его определяет как плохого или хорошего.
Ты, только ты определяешь, ты не можешь ничего сказать о ком-то другом. Даже то, что ты читаешь в книге, ты все равно, это ты так истолковываешь, ты понимаешь. Но наша работа — подняться настолько над получающим килим, что там, где ты видишь его действия, не согласно отдаче, это именно раскрывается для тебя, чтобы ты поднялся над этим.
Я не спрашиваю о том состоянии, которое происходит до того, как я поднялся. После того, как я поднялся, я вижу состояние «добрый товарищ и добро» для хороших и для плохих. Что это за ситуация?
В конце исправления?
Да. Что это за форма раскрытия?
Это форма раскрытия, когда желание получать общее кли Малхут Мира Бесконечности совершенно пустое, тьма, чернота, страх, тревога, страдания, ужасные страдания Йова. То, что тебе от этого, ты наполняешь это светом Хасадим и любовью. Что ты на меня так смотришь?
Так я вижу, что люди страдают в этом процессе, или я вижу, что я страдал в прошлом?
Это зависит от того, кем ты являешься. Каждый судит, исходя из своих недостатков.
Когда я был неисправленным, например,
тебе не дадут возможность увидеть эти вещи. Тебе дадут возможность увидеть чуть-чуть, в той мере, в которой ты можешь преодолеть, оправдать и продвинуться.
Сейчас я исправил себя, чувствую себя хорошо, неважно в какой тьме. Это понятно. Я смотрю на прошлое, когда я был неисправленным. Я страдал или нет?
Это еще ступень, который ты должен сейчас определить.
Страдал я или нет?
Если ты говоришь о полном конце исправления, то, конечно, нет.
Так что я чувствую сейчас?
Сейчас то, что ты чувствуешь, или в конце исправления?
Нет, сейчас.
А сейчас кто ты такой? Это не тот чува, который вернется к чува, придет к раскаянию.
Нынешняя ситуация, она вообще существует или нет?
Я тоже не знаю, что это существует или нет.
У меня сейчас ощущение есть.
Но
хорошее, плохое, разное.
Да.
Когда нахожусь в конце пути, я чувствовал там плохое или нет? То, что же я чувствую сейчас, это и есть действительность.
Ты не будешь связывать тебя того с тем, чем ты являешься сейчас. Ты не увидишь состояние, которое сейчас ты ощущаешь, что это ты.
Так что я сейчас есть?
Ну, что-то виртуальное. Да. Ну, продолжим. Это все просто. Пока ты не достигнешь, не поймешь.
Если я сейчас перехожу в состояние, которое мне потом нужно оправдывать и относительно их исправляться, зачем я вообще это чувствую?
Ты чувствуешь эти состояния для того, чтобы подготовить себя, насколько ты можешь. Как говорится, все, что в твоих силах, делай, делай. Приложил усилий, нашел, пока ты не найдешь, пока ты не поднимешься над Махсомом. Пока ты не получишь этот подъем, тебя не существует.
Цель — любовь Творца. Сказано, что человек не может до этого дойти, не может принудить себя к любви Творца.
На каждой ступени человек не способен произвести действие. Только когда приходит свет, он может сделать действие. Даже наши килим, даже хеструнот, вот эти желания, они формируются светом.
Так он пишет здесь, что есть такое действие.
Какое?
Он пишет, что он может принудить себя к тому, чтобы выполнять 612 заповедей, и если он будет это делать, и будет способен на это сделать, то он будет, то он удостоится любви Творца. Что значит поработить и принудить себя?
После того, как он обнаруживает свои 613 желаний во всех 125 ступенях, на каждом желании. Во всех их взаимосвязях, взаимозависимостях. И он прикладывает в них работу, чтобы работать ради отдачи, чтобы с его стороны это старание, это усилие было в том, что он просит экрана, и он достигает экрана, и просит с помощью этого экрана делать действия ради отдачи, наполняет тогда все потребности ближнего, которые он раскрывает, в своей возможности отдавать. После того, как он видит это огромное кли, которое он наполнил со своей стороны ради отдачи, он относится к этому, ко всему кли, как Творец, тогда вследствие этого ему раскрывается понимание Творца. Кто он, что он так делает? Это говорится из действий твоих, я познаю тебя. То есть сейчас я понял, не то, что он делает нам, он добр, творящий добро, и наполняет всех нас. А я понял сейчас его, его самого. Мы этого не знаем. На это нет ответа. Я понял, я раскрыл его, что он добр, творящий добро относительно нас, не это, а он сам по себе, без отношения к нам. Это называется из действий твоих, когда ты отдаешь, из того, что я сделал себя подобным тебе, и я вижу сейчас, что значит отдавать, я, исходя из этого, познаю тебя. То есть познаю тебя — это верхняя половина кетера. Я не знаю, что это такое, но только поймите, к чему все это идет. Что Творец хочет из всего этого творения? Какой-то маленький пик вот этот наверху, ради которого все существует, вот ради этой вершины. Но то, что ты познаешь его, его, в отрыве от всего творения, это называется, что ты находишься там, в том же положении. Ну?
В нашем нынешнем состоянии действительно есть какое-то внутреннее действие или внешнее, с которым мы могли бы поработить себя так, чтобы это заставило нас раскрыть любовь между нами, раскрыть любовь к Творцу. Есть какое-то действие, где мы себя действительно так можем принудить, как он говорит, чтобы я понял вообще, о чем вы сейчас говорите.
Я не знаю. Ты спрашиваешь меня? Я не понимаю. Что это за вопрос ко мне? Можешь ли ты кричать? Это твоя свобода выбора? Я не знаю. Это зависит от тебя и от каждого, и от всех вместе, насколько вы выстраиваете связь между собой. На это сверху нет ограничения. Ты как будто бы спрашиваешь так, нам стоит прилагать усилия или не стоит нам прилагать усилия? Мы способны достичь этого или нет? Это хороший расчет такой, ради кармана своего. Но не тот, кто желает отдавать или достичь отдачи. Что?
Нет, я спрашиваю о точке применения усилия. Не имеет или не имеет смысла. Здесь написано, что есть определенная точка, в которой мы...
Где написано? Здесь написано о тебе?
Да, обо мне. Это вы только что мне это говорили, не договорите мне сейчас, что это не так.
Это написано о ступени любви. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Да, это нужно раскрыть через это.
Ты? Хорошо, у тебя хороший аппетит.
Потому что я думаю, что у меня есть чувство, что я здесь что-то упускаю. Потому что если Бааль Сулам пишет, что есть определенные действия, где человек должен поработить и принудить себя, значит, есть такое действие. Значит, я могу что-то делать, чтобы себя... Это меня запутало. Если я сделаю это действие, то мне тут что-то обещается, без того, чтобы я действительно удостоился того, чтобы раскрыть Творца. Есть определенные действия, которые я, как человек, даже самый поверхностный и
да, ты самый низкий.
Способен в своих келим делать какие-то действия в своих келим, исследовать и доложить, сделал я это или нет. Действительно, есть такое действие, которым я могу себя внутренне принудить?
Нет.
Вы 200 раз говорили о том, чтобы человек был в цели. Я могу к этому принудить себя, поработить себя в этом?
Конечно. В чем проблема? Часы прозвонили, и ты думаешь.
И тогда, как результат этого, я должен проверять?
Результаты я не знаю. Мы делаем действия. Я приложил усилия, а что я найду, не знаю.
Так как я могу...
Ты должен
к чему
делать?
Я должен стремиться?
Делать. Выполнять. А зачем тебе больше?
Чтобы знать, делаю ли я хорошо, а если нет, то что я делаю плохо, чтобы усовершенствоваться?
Если ты выполняешь, делаешь, это называется хорошо. Если я тебе сказал сделать 200 раз, подумать о товарищах 200 раз, все, нет больше. Нет, и так это или не так, это тоже спрашиваешь со стороны получения. Могу ли я выгадать что-то, не теряю ли я что-то, не пропускаю ли я чего-то. Попробуй, насколько возможно, оторваться. Постарайся, мне сказали это. И все, для меня это является целью, чистой целью. Я не хочу ничего, кроме этого. Будильник прозвонил, я думаю о товарищах. Я себя вот сосредоточил, насколько мог, продолжаю, сколько, минуту, две, потерял их в своих мозгах, неважно. Снова будильник прозвонил, снова. Вот и все. Но, по правде говоря, мы способны. Проблема во внутренней слабости. У вас нет достаточно наглости. Наглости. Наглость относительно небес открывает тебе двери. Ты интеллигентный, ты боишься, опасаешься, да, любишь делать так потихонечку. Нет, так распахивай двери ногой.
Ученик из Иерусалима спрашивает, что такое наглость в отношении небес, и как до этого
наглость
дойти?
Наглость относительно небес, это не так, как Гершин говорит. Стоит нам или нет, может быть, мы еще недостойны. Я должен, может быть, быть больше, более сильным. В чем-то мы, может быть, еще не готовы. Наглость — это когда я требую, я знаю. Что мне не положено, но я требую. Как будто бы ты обязан мне. Это называется наглостью. Есть этому оправдание, потому что я знаю, что я не способен. Я знаю, что ты создал меня таким образом. Я знаю, что я не способен вообще коснуться товарища, достичь какого-то объединения с ним. Я знаю, что я уткнулся в стену. Я это знаю, я это обнаружил. Через усилия у меня есть...
Хешбон, лохешбон, бонагит, эхлагит,
не опыт, не... Есть уже... Нет, не итог. То, что я как бы уже заработал, я нажил в жизни много вещей, сделал много всего. Есть авторитет, то есть я с чем-то уже пришел, но перед этой стеной, перед которой я стою, я знаю, что здесь у меня нет никакой возможности. То есть все, что я сделал, я знаю, что сейчас я стою перед стеной, и у меня мне ничего не поможет. Что он пишет там в письме? Что эгоизм человека, злое начало его, усиливается и говорит: подожди, ты еще должен что-то сделать, еще что-то сделать. Это будет через месяц, через два. Мы должны пока что еще поговорить, подготовиться. Мы еще не все изучали, там какую-то часть в тест, еще шамати стоит разок перечитать. То есть это все исходит из эго, которое все время говорит тебе: подожди, кто ты, что ты. Дай кому-нибудь другому. Поэтому здесь должна быть наглость. Да. Но наглость очень серьезная, очень такая требовательная.
С одной стороны наглость, но с другой стороны есть правила, которые мы должны выполнять.
Верно, поэтому я сказал, должен быть расчет. Я прихожу со всем моим багажом. С этим я требую. Не просто так требую. Я требую от товарищей. Верно, мы выглядим как банда, а не как какое-то собрание красивое такое. Но... Нет, мне положено. Так? Так нужно относиться.
Может быть, мой вопрос относительно конгресса в Араве. Какой должен быть правильный результат относительно нас, относительно мира?
Я не жду результата. Я не знаю, почему вы думаете о результате. Это какое-то слово. Мы прибываем туда чего-то заработать и достичь какого-то результата. Эти слова, у них есть такая коннотация потребительская. Я пребываю... Я достигаю того, что я поднимаюсь над собой. Я теряю себя, и вместо этого я... ощущаю «мы». Это все, что нам нужно. Достичь первого духовного кли. Это кли, это хисарон, это потребность. Она не ощущается, как мы что-то обрели, что-то приобрели, как сейчас мы пока что ощущаем это в нашем эгоизме. Это кли раскроется как недостаток, как желание быть с другими, желание соединиться с другими. И в этом желании, если я нахожусь все время, это называется, что я обрел кли, потому что кли называется потребность, хисарон. А вы думаете о хорошем ощущении, когда мы вместе. Это наполнение, и оно эгоистическое. Начните думать об этом, разделять. Это здесь есть много нюансов, и хорошо, если мы запутаемся в этом. Это выяснение, да.
Наор из Кфар-Анаси спрашивает, что имеется в виду, когда в наполнении 612 заповедей раскроется 613?
613 заповедей, это называется исправление всех наших желаний, человек должен их исправить, а Тарьяб, 612 заповедей, это заповедь любви, она включается, и называется «Великое правило Торы». В этом правиле раскрывается общее желание, совместное, и это не из 612 желаний. Из них строится лего, но все вот это общее кли, которое раскрывается, это называется Тарьяк, 613. Это дополнительный новый хисарон, которого ты не знаешь. Ты не можешь достичь этого хисарона. И тогда то, что ты раскрываешь в этом хисароне, ты раскрываешь Творца, буквально. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, когда ты достигаешь ближнего, как самого себя. Великое правило Торы, когда ты раскрываешь 613 номер, 613 — это общее кли, в котором ты раскрываешь Творца. Это великое правило Торы, то есть всего того света, который называется Творцом.